Радость от Его присутствия. Воскресенье, 13 декабря 2020 год. В сезоне Адвента есть четыре традиционные темы. Мир, надежда, радость, любовь. Мы стали говорить о каждой из них по мере приближения к сочельнику. Сегодня мы поговорим о радости. И вот, эта конкретная тема Адвента стала для меня сегодня особой проблемой. Позвольте объяснить. Много лет назад я принял решение, что для меня кафедра проповедника – не то место, где бы я освещал свое личное понимание духовных вещей, через которое я прохожу в данный момент. Я не говорю, что предпочел быть не полностью открытым. Если вы здесь давно, то знаете, что я приверженец открытости и прозрачности. Я имею в виду то, что для себя я решил не позволять личному преобладать над церковным. Я не проповедую для меня, я делаю это для вас. Поэтому я стараюсь не позволять чему-то, что я переживаю в данный момент, повлиять на меня и на то, чем я делюсь с вами в своей проповеди в конце недели. Вот почему эта конкретная тема Адвента ставит меня перед проблемой. Сегодня я должен говорить о радости. И если я собираюсь быть откровенной с вами, мне нужно признаться, что последние несколько дней или даже неделя я действительно изо всех сил пытаюсь найти радость. На этой неделе я буквально сидел и наблюдал, как мигает курсор на экране моего компьютера. Он просто застыл там. А я не знал, с чего начать. Я онемел. И это заставило меня немного покрутиться. Итак, первое, что я написал, была молитва, которая звучала так: «Господь, я должен написать проповедь о радости, а сейчас я не очень радуюсь». А затем я написал: «Помоги мне написать честную проповедь о радости». И курсор снова застыл там. Фактически мне пришлось уйти и заняться другими делами. Мне пришлось ждать, чтобы Господь ответил на эту молитву, потому что у меня было искушение написать послание, которое было бы правдивым, но я не уверен, что оно было бы при этом честным. А потом в какой-то момент мне на ум пришла старая песня Билли Джоэла «Honesty». Он пел «Честность» — такое одинокое слово, и все такие несчастные. Честность почти никогда не слышна, а это именно то, что мне нужно от тебя. Может быть, то, что тебе нужно от меня сегодня, это честность. Итак, вот вам, как я, как пастор, и я собираюсь нарушить одно из своих правил. Если я буду честным, то я признаюсь, что изо всех сил пытаюсь найти радость. Я перевез семью в новый город, где мы едва ли можем выйти из дома без маски на лице. И это странно. Мы очень хотели исследовать наш новый город, но не таким образом. Мы с нетерпением ожидали баскетбольных игр и летних концертов. Но нет. У меня есть одна ночь, которая не только переехала в конце... У меня есть одна дочь, которая не только переехала в конце последнего года обучения в средней школе, но и вынуждена теперь учиться в новой школе в городе, где она практически ничего не знает. Ее беговой сезон был отложен, и кто знает, сможет ли она бегать снова. У меня есть еще одна дочь, которая заканчивает колледж через 2 недели. Я забрала ее из кампуса ее колледжа в марте прошлого года. И вместо того, чтобы радоваться жизни с друзьями или быть рядом со своим парнем, она теперь живет в нашем подвале. Подключение к ее миру через онлайн-сеть. Она готовится к выпускному и собирается пройти через нашу гостиную комнату в мантии и шапочке выпускника. В этом году у нас был самый тихий день благодарения. Было только 4 человека. Я провел день благодарения с родителем где-то 43 раза. Это их любимый праздник. Но в этом году нам пришлось отменить встречу с ними. О, и не заставляйте меня начинать встречи с Zoom. Знаете ли вы, что существует такое понятие, как усталость от Zoom? Конечно, вы знаете. В марте я потерял близкого друга, и мы ни разу не собрались на его поминки. Он просто ускользнул. Только месяц назад нам, наконец, удалось утешать его жену. Мы с Черри потеряли наших дядюшек несколько недель назад в один и тот же день. Один умер от COVID, а другой из-за других проблем со здоровьем. Это нас сильно сбило с толку, дезориентировало. Далее я пастор церкви, в которой проповедовал живую только 16 раз. 16! Я выходил на связь 40 раз по видео, и это только на выходные. Это не включает все обновления и контакты в середине недели. Когда я пытался представить, что вы находитесь по другую сторону камеры. На этой неделе я слышал историю о людях из нашей церкви, которые не смотрели ни одной проповеди с момента появления COVID. Они чувствуют себя полностью оторванными от своей церкви. Когда я разговариваю с другими пастырями, мы все задаем один и тот же вопрос. Вернутся ли люди? Когда все это закончится? Мои коллеги в борьбе. Знаете ли вы, что согласно недавнему опросу, 70% пасторов активно ищут новое направление работы? 70%! Итак, вы берете все это и, может быть, еще несколько вещей, которые я упустил, а затем добавляете немного политической поляризации и общественных беспорядок на вершину. И знаете, что вы получаете? Вы получаете нежелательное окружение для счастья. Это суровая среда для роста счастья. Это похоже на попытку вырастить банановую пальму в Портленде. Вы можете это сделать, но это непросто. И это, конечно же, неестественно. Но вот мое утешение. Я не один. Я знаю, что не один. Потому что все мы приходим через это вместе. У всех были убытки. У всех были разочарования. У нас у всех были нереальные, нереализованные ожидания и значительные неудачи. И мы все старались извлечь из этого максимум пользы. Все. Я видел, как вы стараетесь. Вы проделали потрясающую работу, пытаясь извлечь максимальную пользу из плохой ситуации. Но я предполагаю, что когда дело доходит до темы радости, то у многих из вас появляются мигающие курсоры, множество пустых взглядов, отсутствие слов. Но именно поэтому я думаю, что сейчас самое время для этого послания. Каким бы ироничным это ни казалось, но на самом деле время для послания идеально. Видите ли, Адвент связан с ожиданием, он связан с тоской. Нечто похожее на красивое португальское слово «саудаде», которое трудно перевести. Это идея глубокого эмоционального стремления к чему-то или кому-то, кого вы знаете. Но это было так давно, что вам трудно вспомнить. Адвент – это и есть такое ожидание. И прямо сейчас мы сильно желаем радости. Итак, вот этот момент, о котором мы читаем. Там были пастухи, пасущие свои стада в ночное время, как поется в песне. Другими словами, пастухи занимаются своими делами. Но в те дни дела шли не так хорошо. Нехорошо, если вы были евреем в первом веке, живя в оккупированной римлянам провинции, и особенно если вы были евреем, находящимся на одной из нижних ступеней социальной лестницы в качестве пастуха. Вот о ком мы говорим. Жизнь для этих парней, возможно, была не такой плохой, как 2020 год, но определенно не намного лучше. И вот этот вестник, это существо появляется и делает объявление. Учитывая обстановку и обстоятельства, теперь вы сможете ощутить силу. Мы читаем в этом у Луки 2 глава 10-11 стихи. «И ангел сказал им, не бойтесь, ибо я несу вам благую весть великой радости, которая будет для всего народа. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы читаем об этом Луки, 2 глава, 10-11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Уловили мысль? «Я несу вам хорошую новость о большой радости, которая будет для всех людей». Во-первых, «великая радость» — такая классная фраза по-гречески. Мне она нравится. Используемое здесь греческое слово, означающее «великолепный», выглядит так. «Юа», что не кажется таким же крутым, пока вы не переведете его на английский. Оно будет выглядеть так. «Мега». Я не выдумываю. Оно означает точно то, что вы думаете. Ангел приносит хорошую новость о мега-радости. Мне это нравится. И когда вы слышите, что это в таком сочетании, становится понятно, почему пастухи пошли на поиски этого новорожденного ребенка. Это же мега-радость. Но обратите внимание на вторую часть этого послания для всех людей. В обществе с множеством социальных барьеров и классовой борьбой было не так уж много вещей, которые предназначены для всех. Но это мега-радость для всех. Вы говорите о хорошем слогане для компании, верно? Подробнее остановимся на этом. Ведь это похоже, что ангелы говорят: «Эй, теперь у вас есть радость, независимо от того, кто вы, где бы вы ни находились, что бы ни происходило вокруг вас. Рождение этого ребенка, его существование и вступление в этот мир означает, что ты и я можем радоваться. И не только небольшой радостью, но мега-радостью. Что касается радости, и это очевидно, исходя из того, что я уже упоминал, радость неуловима. Мы можем ее потерять, мы можем неправильно ее понять, мы даже можем забыть, откуда она на самом деле исходит. Некоторые говорят, что нас можно лишить радости. Что еще можно отнять или украсть? Именно это я и говорил в последнее время, и, возможно, что вы тоже. Как же она действует и как ее исправить? Чтобы объяснить это, я хочу говорить о трех вещах. Неглубокая радость, глубокая скорбь и глубокая радость. Начнем с первой. Неглубокая радость. В нашем мире есть радость, которая не обращает внимания. Она наивная, без осознания, каков мир на самом деле. Наиболее ярко эта радость проявляется в поп-музыке. Всегда есть такая песня на вершине хит-парадов, которая, по сути, является одной из версий. «Я поднимаю руки вверх, потому что мне все равно». И это все равно, что закрыть глаза, игнорировать мир, отключиться, забыться и онеметь. Эта радость существует, потому что мы просто избежали столкновения со сломленностью, несправедливостью и тьмой в этом мире. В таком положении живет много людей, особенно в странах Первого мира. Но за ней все труднее угнаться, она становится дорогой. А сколько может наступить легко? Итак, вы должны продолжать двигаться, если хотите оставаться в такой радости. А что, если случится глобальная пандемия? Скажем так, это может многое объяснить. Оказывается, трудно оставаться на мелководье в озере человечества. Это именно то, чего хотят некоторые люди. Но если те, кто погружается в пучину горя, они не просто осведомлены. Я называю их сверхосведомленными. Им нравятся такие песни, как «Everybody Hurts», группы RM или вся музыка Билли Эйлиш. Они плавают в печали. Они чувствуют любую несправедливость. Есть тревога и тьма. Все равно ничего хорошего и нет ничего хорошего, и цинизм правит над всем. И я понимаю это. Вы не хотите быть поверхностными и легкими. И иногда вы видите слишком много. Но кто хочет застрять во тьме? Есть и третий вариант. Есть люди, которые так или иначе продолжают идти. Они переходят от поверхностной радости к глубокой печали, а затем каким-то образом выходят на другую сторону и входят в глубокую радость. И я заметил, что некоторые люди, пережившие тяжелые моменты, испытывают другую радость. Это не поверхностная радость и не оцепенение, но все же радость. Я люблю эту цитату. Один из лучших примеров этому – «Шагай мягко, дыши спокойно, смейся истерично». Мне нравится это. Несмотря на то, что это слишком близко к той вывеске из «Хобби-лобби», нравится это. «Живи, люби, смейся» – мне она нравится. Шагай мягко, осторожно. Вдыхай мирно. Смейся истерически. Это хорошо, не правда ли? Но знаете ли вы, что еще лучше? Знать, кто сказал. Нельсон Мандела. Человек несправедливо заключен в тюрьму на 27 лет своей жизни просто потому, что он боролся за основные права других людей. 27 лет тюрьмы. Это может вас отпугнуть, верно? Но некоторые люди переживают темную ночь, потому что они утром услышали объявление ангела о мега-радости. Есть радость, которая не игнорирует и не отрицает тьму или тяжесть страдания. Она превосходит тьму. Она поглощает тьму. И когда вы чувствуете себя по-настоящему живыми. Между прочим, это объясняет то, о чем мы читаем в послании Иакова. Иаков, брат Иисуса, в письме к церкви в Иерусалиме записал следующее. Иаков, 1 глава, 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда вы впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение, и да проявит себя терпение полностью, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Если вы ищете поверхностной радости, эти строчки никогда не будут иметь смысла. Принимать все с радостью, когда встречаешь испытания. Но если вы жаждете глубокой радости, то они внезапно наполнятся смыслом. Как же можно оживать при этом? В нас есть то, что можно назвать стремление к жизни. Мы решаем, что нужно ставить себя на первое место. Мы будем на первом месте. Мы отложим в сторону осторожность. Если я буду делать то, что хочу, то, может быть, буду участвовать себя живым. Буду чувствовать себя живым. У нас есть целый набор словарных слов, относящихся к этому познанию, этому стремлению к жизни. Вот он. Сожаление, жалость, вина, стыд, унижение. Это словарь стремления к жизни. Почему я назвал их? Потому что если вы подумаете о том, когда в последний раз испытали одно из этих чувств, я уверен, что этому предшествовала централизация самих себя. Когда я становлюсь центром моя жизнь меняется. Радости трудно существовать среди сожаления, жалости, вины, стыда, унижения. То есть посреди всех этих чувств мы понимаем, что можно быть живыми, но не чувствовать себя живыми в действительности. Иллюстрация. Младенцы. Когда мы с Черри привезли из роддома нашего первого ребенка, в нашем доме что-то произошло. Смещение центра тяжести нашей Вселенной. И видите ли, до того времени мы были веселой, ищущей приключений парой с двумя волосатыми, слюнявыми, противными, опасными для жизни человека существами, которых называют собаками. До рождения дочери Морган мы не считались их такими. До ее рождения наши собаки были лучшими друзьями. Один из них был спрингер-спаниель по имени Лейси, другой был смесью чау с шарпеем по имени Дакота. Они были прекрасны, но когда мы привезли домой новорожденную, у нас была та маленькая сцена, когда мы входим в дверь с сумками, автокреслом и всем остальным. Мои собаки стали совсем другими. Гравитационный центр нашего мира переместился. Дакоты мы нашли новый дом за неделю. В течение года Лейси жила хорошей жизнью с моими родственниками в Хиллсборо. Маленькие детки требуют и получают все внимание, верно? Но рождение этого ребенка. Этот ребенок не просто должен был стать центром истории для незамужней пары из Назарета. Пришествие этого ребенка представляет собой сейсмический сдвиг в гравитационном притяжении каждой жизни во Вселенной. Обдумывая, кто же мог украсть мою радость за последние несколько недель, я пришел к выводу, что виновника можно найти в зеркале. Мы слышим, как люди говорят о том, что не позволяют другим людям или обстоятельствам красть нашу радость. Но люди не могут принять то, что дал им нам Господь. Теперь вы можете отказаться от этого. Вы можете пропустить это. Вы можете потерять это. Когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и пытаюсь понять, почему в один момент я находил
радость, а в другие нет. Я понимаю, что напрямую связано с фиксацией моего внимания. Я испытывал мега-радость в моменты, которых никогда не ожидал. Но когда обращал свое внимание на Иисуса, я бы сказал, что даже считал некоторые из этих испытаний чистой радостью. Но также постоянно, когда анализирую свои безнадежные моменты за последние несколько месяцев, я понимаю, что знаете ли вы, кто был в центре всего? Позвольте представиться. Видите ли, когда я нахожусь в центре собственного внимания, а сюжет разворачивается в сторону, то больше некуда повернуть. Но когда мое внимание сосредоточено на Иисусе, то что-то говорит мне, что всегда есть выход. Всегда есть поворот сюжета, всегда есть запасной план. Именно это в такой момент приносит радость, выходящую за рамки любых обстоятельств. Мне нравится высказывание Дитриха Бонхефера. Когда все давит на нас до такой степени, что мы с трудом выдерживаем, приходит рождественское послание, чтобы сказать нам, что все наши идеи ошибочны, и что мы считаем злом и тьмой в действительности добро и свет, потому что оно исходит от Бога. Наши глаза нас подвели. Вот и все. Бог в яслях, богатство в бедности, свет во тьме, помощь в покинутости. С нами не может случиться никакого зла. Что бы люди нам ни сделали, они не могут не служить Богу, который тайно проявляется как любовь и правит миром нашими жизнями. Дитрих Бонхефер. Итак, позвольте мне завершить практической мыслью. Иллюстрация. Масло чайного дерева. Моя жена любит масло чайного дерева. Я ненавижу его запах, но моя жена утверждает, что этот метод работает. Итак, прошлым летом я обгорел на солнце, и она хотела помазать меня своим вонючим змеиным маслом. А я колебался. Но потом я сдался. Я никогда не видел ничего подобного. Теперь я могу обильно добавлять масло чайного дерева практически ко всему. Мне недостаточно было просто почувствовать запах. Я должен был именно налить его. Что подвело меня к следующему? Нам нужно щедро применять радость Иисуса в такие времена. Это не значит, что мы живем в отрицании реальности или с поверхностным восприятием. Фактически, нам можно было бы лучше поступить, как я сделал в начале этого послания, и описать наши провалы и несчастья. Но затем, размышляя о наших невзгодах, нам нужно подумать о том, как рождение этого ребенка не просто изменило центр истории одного человека. Оно изменило все наши истории и просто изменило центр истории одного человека. Оно изменило все наши истории и делает радость навсегда доступной, если мы только сдвинем свой взгляд. Когда я думаю, что повествование жизни Иисуса начинается в темноте ночи, с обручённой парой, под угрозой убийства, в пустынной римской колонии, я вижу огонёк в глазах Бога. И тогда на моём лице появляется улыбка. И я понимаю, что утром будет найдена радость. Пригласите группу для хвалы, благословения, от поверхностного к глубине, от печали к радости. Аминь.